18 часов и 5 минут московское время. Всем добрый вечер. Сегодня пятница, поэтому по традиции, по расписанию программы «Дилетанты» в прямом эфире Сергей Бунтман и Айтар Ахмадиев. Сергей Александрович, добрый вечер.
Да, добрый вечер. И мы сегодня уже так приходим домой, в Итаку, приходим с Арсением Весниным домой к Одиссею. Вот заканчивается, у нас не заканчивается путешествие, у нас еще будет итоговая программа, а публикации в журнале продолжатся, потому что, естественно, они несколько запаздывают, так что будет.
Ну, прекрасно дополняют, да? Прекрасно да. дополняют. Арсений, добрый
да.
вечер.
Арсений,
да.
добрый вечер.
Друзья, всем привет-привет, добрый вечер, Сергей Александрович, Айдар, привет всем, кто нас смотрит, слушает тоже. Привет, действительно, добрались до Итаки, в общем, как-то это... Странно всегда так. Вроде недавно только начинали и замыслили, да, и так казалось так далеко, а вот ты на нее и добрался. Тем страннее, на самом деле, вот в самой поэме, если вот читать момент, когда Одиссей возвращается на Итаку, он попадает в бухту, его привозят фиакийцы, значит, в бухту, которую он сначала не узнает. Вот для меня это, если честно, оказалось таким удивлением, потому что он вроде бы прибыл домой, он же как добрался? Он добрался на этом чудо-корабле фиакийцев во сне. И они его вынесли на берег Итаки, достали все богатства, которые ему подарил царь Алкиной и все остальные вожди фиакийцев, и Одиссей досыпал. И вот тут как раз-таки утро, значит, уже вступило в свои права Эос, окончательно свои лазурными перстами, значит, объяло этот мир, и Одиссей встает, и первое, что у него, вот я просто когда это читал, мне это было так странно, он расстраивается, я такой, и не понимаешь, почему он расстроен, и он ходит, он такой смотрит, у меня столько богатств, так классно, ну где я? И он, оказывается, не узнает это место, не узнает свою Итаку, то есть, представляете, вот 20 лет странствия, его же не было на самом деле 20 лет, 10 лет шла Троянская война, и 10 лет он потом возвращался домой. Вот оказывается, по представлению, во всяком случае, Гомера, за это время можно было даже забыть, как выглядят родные берега. Ну, слава богу, точнее, слава богам, пришла Афина, слава Афине, вот, она пришла и, собственно, обрадовала Одиссея, сказав, тоже такая, конечно, интересная, вот, понимаете, вот это 3000 лет, да, практически поэме, а вот не сразу говорит Одиссей, дорогой, ты на Итаке возрадуйся, нет, она начинает так это долго-долго с ним беседовать и говорит, ну, может быть, ты все-таки слышал такое слово Итака, здесь славные воины были, которые отправлялись на войну Троянскую, так говорит Афина между делом Одиссею, значит, то есть не сразу, очень, конечно, поэма действительно очень удивительная, особенно когда ты представляешь, что ей столько лет, да, так много, и она так все время такие какие-то сложные заходы, все время как-то это не просто сделано, и так все красиво. Ну да ладно, это, в общем, конечно, ты об этом думаешь, и думали мы, когда подходили к Итаке. К Итаке мы шли с Корфу, собственно, мы с вами, ну уже в прошлом выпуске говорили об этом и договорились вроде бы о том, что остров Корфу, да, на самом деле греки не говорят Корфу, греки не произносят этого слова, да, они говорят Керкера, это их название. Корфу – это как бы название, я так понимаю, вот времени средневекового, вот когда итальянцы, венецианцы там
да,
были.
Да, итальянцы, причем там стоит акценто на последнем слоге и вообще…
Да, Корфу, да.
Да,
и как, причем как-то необычно, там это пришло от византийского времени тоже.
Да,
причем,
да.
Но греки Корфу не очень понимают, на самом деле, они говорят Керкера, причем во всей Греции. Ну, что, кстати, приятно у греков, они совершенно не обижаются. Да, сейчас, понятно, вообще очень много у нас споров идет, как можно говорить, с какими предлогами, какими там, как называть, какие
да,
разные
вы
страны.
На...
Ну,
да,
и я не только про
Северная,
Украину говорю.
Северная и... Македония или просто Македония, да.
Или там страны Балтии или не страны Балтии, да, то есть
да,
много
да, да.
болезненных. Да, вроде бы в Греции тоже есть болезненные точки, особенно касающиеся турецких земель или вот итальянских, которые были, ну, грекам вообще наплевать, если честно, как что называют. Знаете нас замечательно. Ну да ладно, отвлекаюсь. Я, в общем, мы добрались. Что интересно, в Одиссее что говорится? В Одиссее там, конечно, говорится о том, что корабль с Керкеры добрался до Итаки. Значит, летел он быстрее сокола, ну то есть очень быстро он шел. Но вышли вечером, добрались утром. То есть это у Гомера совершенно точно. И надо сказать, что В целом, если мы говорим про расстояние вот Корфу и Така, это, ну, я бы так сказал, практически реально. То есть, если дело, например, происходит не летом, а дело происходит, когда ночь длиннее, да, чем... А это, кстати, вполне возможно, потому что Одиссей же мерзнет. Если вы вспомните, на Корфу он, когда выбирается вот из моря сам, он ложится, и он страшно мерзнет, он боится, что он замерзнет, и там какой-то, значит, у него холод. Он там в оливах прячется, значит, чтобы от этого холода как-то спрятаться. То есть, в общем, тогда, если мы говорим, что это длинная ночь, вот эти 80 миль на очень хорошей скорости, то есть больше 7 узлов, если идти, можно добраться как раз-таки действительно за одну ночь, выйти вечером, где-то с закатом, и добраться утром. То есть вполне себе реальное расстояние. Во всяком случае, оно не какое-то там невероятное. Вот, и дальше вот он прибывает, его высаживают в бухте, и мы тоже думали, куда идти, какую бухту высаживаться, но тут надо сделать небольшое, наверное, лирическое отступление. Дело в том, что, я, кажется, я уже упоминал, может быть, даже несколько раз, что вопрос Итаки и вообще локализации Итаки, он в историографии и вообще попытке, да, вот каких-то установить какие-то места, связанные с Одиссеем, очень долго стоял под вопросом, на самом деле стоит под вопросом, потому что даже не так давно я видел фильм, где-то 10 лет назад снимали наши отечественные историки, там Александр Бутягин среди них был, например, заведующий отделом античной археологии Эрмитажа, еще несколько антропологов, они вот, например, тоже делали такие как бы поиски, фильм снимали про поиски, где же Итака, и они там думали о том, что все-таки, наверное, это Кефалония, во всяком случае, это вот был итог их какого-то размышления и фильма, который они сделали, что на самом деле остров Итака, который мы знаем, родина Одиссея, это вот некая столица царства, в которое входит несколько островов, в том числе там вот это Сам, Закинф. Это Кефалония. И об этом споры идут очень давно, и не просто так. Не просто так об этом думают. Главная проблема локализации Итаки заключается в том, что, с одной стороны, у нас есть остров, который называется Итака. И который называется Итака уже как 2500 лет, мы об этом знаем. 2500 лет он точно носит название Итака. Но, с другой стороны, он маленький. Ну, он не очень маленький, но он примерно 40 километров в длину, но узкий, гористый и гораздо меньше соседней Кефалонии. А Гомер говорит прямо в своей поэме, причем несколько раз он это упоминает, что Кефалония – это самый западный остров вот из этой группы островов в Ионическом море. То есть Гомер говорит, что Итака – это самый западный остров. А этим самым западным островом является Кефалония. И это камень преткновения, который, ну, собственно, я не могу сказать, что он до сих пор разрешен, хотя, на мой взгляд, он разрешен, и я поподробнее попробую это объяснить попозже. Но действительно, понимаете, Гомер дважды говорит, что Одиссей живет на острове, который последний видит закат солнца. Более того, когда Одиссей идет с запада на восток, помните это приключение с Эолом, когда вот эти ветра были связаны, и западный ветер попутный нес Одиссея, он увидел огни Итаки. И понимаете, то есть он увидел с запада, он увидел огни Итаки, и скорее всего, конечно, это огни, ну, первого острова, а не Итаки, которые скрываются за Кефалонией. Там, конечно, можно уже, знаете, придумывать, потому что Итака на севере, она немножко выше, чем Кефалония. То есть огни ее, может быть, можно было увидеть раньше. Но это, конечно, такие уже домыслы, да, мы можем там пытаться
ну,
объяснять,
да,
не объяснять, как-то так фантазировать.
А на не эту могли тему, происходить все... геологические процессы какие-то, нет? Это...
Есть тоже, за это про время. Геологические процессы есть тоже один довольно любопытный момент, сейчас скажу про него, но Итака и Кефалония оставались разными островами. Между ними глубина порядка 350 метров, и за это время не происходило того, чтобы эти острова, как бы море уходило настолько далеко, да, чтобы эти острова были единым целым. Это было там более 12 тысяч лет назад во время ледникового периода. Тогда действительно между ними суша смыкалась, но это другой совсем, да, временной пласт. И, в общем, это как бы большая проблема для тех, кто пытался найти Итаку, а таких вообще людей, которые пытались найти Итаку, их вообще много было, и особенно уже там начиная со времен Ренессанса, да, и позже, когда античность снова вошла в моду. Вторая проблема, которая усугубляла, то есть второй как бы аспект этой проблемы, который усугублял, заключался в том, что очень долгое время на Итаке не могли найти ничего, что могло бы хоть как-то намекнуть на то, что ну, здесь был какой-то там столица государства, что здесь был какой-то дворец. Да? То есть вот, в Микенах нашли, да, там, где жил Агамемнон, в Пилосе нашли, где жил царь Нестор, нашли еще там, в Теринфе нашли похожий дворец. То есть археологи уже довольно давно, уже больше 100 лет, неплохо себе представляют, особенно там последние 50 лет, как выглядели вот эти дворцы, вот этих вот вождей позднего бронзового века, вот этих вот микенцев, вот этих вот как бы участников Троянской войны. Есть определенная типология, как они должны выглядеть, да, какая кладка, какая планировка, как устроено. И так и ничего подобного очень долгое время не находили. А что-то похожее нашли на Кефалонии, небольшой, да, не так несравнимый с материковыми дворцами вот этих вот самых великих царей. Но мы помним, что Одиссей-то не самый могучий царь, он приводит с собой всего лишь 12 кораблей, а не 100. То есть как бы в 10 раз, да, его царство там слабее царства Агамемнона. Ну что-то похожее нашли на Кефалонии, и вроде бы это, ну можно так сказать, склоняло чашу весов в сторону Кефалонии. Но мы пошли, мы, конечно, хотели и Кефалонию подробно изучить, у нас, к сожалению, просто времени не оставалось, поэтому вот Кефалонию мы буквально сделали совсем короткую остановку, и съездить в это вот место Микенское мы не смогли. Ну, увы, это просто вот не получилось никак организационно уже сделать. Но все-таки мы шли на Итаку, да, и сейчас я буду объяснять, почему на Итаку, почему я, в общем, довольно настойчиво буду говорить о том, что Итака все-таки это та самая Итака. Во-первых, начнем с топонимики. Мы встречали столько мест, связанных с Гомером, и которые Гомер прямо называет, и те места, которые как бы сохранились, да, то есть они все относятся именно к греческому миру, они как раз-таки относятся к Эгейскому морю, к Пелопоннесу. И понимаете, там Гомер, вот он знает этот греческий мир, и он абсолютно точно описывает, где какие горы, где какие города, где как называется мыс, где как называется остров, что этот остров такой гористый, а этот остров не такой гористый. Он описывает растения, которые растут, да, и действительно эти растения и растут, и росли, да, это все было сферой довольно больших исследований. Что в целом, если честно, поверить в то, что... И главное, что все эти места до сих пор носят те же самые названия. То есть вот мы понимаем, что называют там Гомер остров Тенедос, и он есть Тенедос, и он окружен такими-то островами. Вот это все очень подробную географию Гомер выстраивает. И почему-то внезапно с одним из ключевых мест произошедшая ошибка уже казалась бы немножко странно. Более того, есть упоминания, есть монеты чеканные, которые уже датируются рубежом 5-4 веков до нашей эры, которые подтверждают, что Итака – это Итака, а Кефалония – это Кефалония, это отдельный остров. То есть как бы всего лишь, да, получается, сколько там, 300-400 лет после Гомера, а мы уже точно знаем, что Итаку называют Итакой. То есть, опять же, неужели, если люди, которые ну, максимально близки к этому времени, считают это место Итакой, то как, почему тогда это, значит, как-то вот поменялось? Странно. Ну да ладно, это все как бы так, размышления. Главное, конечно, Итака – это связь с Одиссеем, и что у нас есть в связи с Одиссеем. Вот мы пришли в бухту, можно показать фотографию, я отправлял ее сегодня, называется она... Сейчас. Вот бухта на Итаке называется. Вот можно ее сейчас и показать. Она называется бухта Полис, то есть Полис, то есть городская бухта. Это, кстати, довольно интересно. Сейчас пока, да? Вот показывают ее, да. Вот одна из лодок там стоит, самая дальняя в море, стоит как раз-таки наша Айкумена. Название Полис тоже интересное, то есть связанное с городом. Каким-то образом города никакого нет. То есть сейчас наверху есть небольшое поселение Ставрос, но это не главный город на Итаке, это такая небольшая деревенька, а бухта носит название городская. Любопытно. Это раз момент. Второй момент. Вот там, вдали этой бухты, У меня нету фотографии, но на самом деле там фотографировать сейчас, к сожалению, нечего. Там находилась пещера. И мы вспоминаем, что вообще, да, что должен сделать Одиссей, когда он прибыл. Он поговорил с Афиной, возрадовался, что он добрался до Итаки. У него с собой куча денег, точнее, не денег, а даров, которые подарил царь Алкиной Одиссею. И он первым делом, он несколько раз вообще беспокоится, что у него украдут его богатство. И Афина ему подсказывает, говорит, вот есть пещера нимф, и в этой пещере нимф спрячь-ка все это богатство.
Да, лучше спрятать все-таки, да.
И в этой бухте сейчас, конечно, если прийти, можно расстроиться, пещеры нет. Но на самом деле она была. Она была разрушена в ходе землетрясения, в, по-моему, в начале 50-х, конец 49-й, что ли, год, в начале 50-х.
То есть есть свидетельства вот, недавние. О том, что да. она была.
Угу. Более того, если туда на самом деле подойти, я говорю, туда я даже фотографии не присылал, потому что это выглядит все равно как берег обрушившийся. Но если ходить внимательно смотреть, то ты видишь следы большой обрушившейся пещеры. Вот, то есть, вот есть пещера, и посередине обрушившаяся эта часть. Но главное, ладно, что мы это видим, главное, что там успели провести археологические раскопки. Что для нас самое интересное. И в ходе этих археологических раскопок, которые начались в конце 20-х годов 20 века, там были найдены, во-первых, керамика начала третьего тысячелетия до нашей эры, начала второго тысячелетия до нашей эры, то есть бронзовый век, вот его расцвет, середины второго тысячелетия до нашей эры, конца бронзового века, то есть конца второго тысячелетия до нашей эры, и уже находки идут вот как раз-таки относятся к V веку, с V там, до I века, по-моему, до нашей эры, то есть от античности классической до эллинизма и уже к римскому времени, идет множество разных находок. Почему нам важно, что есть находки древние, древнее Одиссея? Потому что в Одиссее вообще-то говорится, что в этой пещере стоят кратеры, то есть большие сосуды с двумя ручками, что Одиссей не просто... И что в этой пещере почитают, значит, этих нимф. И что там даже есть специальное окошко, второе, через которое нимфы могут вылетать, недоступное человеку. Такого окошка, к сожалению, в этой пещере не было. Но то, что это пещера, в которую приносили какие-то предметы, которые должны были быть посвящены, значит, ну, богам, там, кому-то, это факт. Это было до Одиссея. Более того, во времена Одиссея там найдены были кубки, вот, кстати, можно показать, сейчас есть тоже у меня фотографии, это вот кубки, из которых, вот если мы представить, из чего пили герои Троянской войны, вот они пили из таких вещей, так называемые килики, но это микенские килики, еще не отические, отические будут потом, ну, и не классические, да, они будут другой формы, но это тоже вот сосуд для того, чтобы пить вино. Вот герои Троянской войны пили вино из вот таких вот штуковин. И во времена, значит, Одиссея здесь приносили жертвы, ну, то есть какие-то и жертвы приносили, и главное, они какие-то вот дары приносили туда. Но и позднее туда тоже приносят дары, и главное из этих даров там находят треножники с котлами. У нас совершенно четко в Одиссее дважды сказано, что Алкиной повелел всем своим вождям, а их было 12, подарить каждому, каждый должен был дать по треножнику Одиссею в дорогу, как бы, чтобы он не вернулся на Итаку ни с чем. Вот, да, сейчас показывают нам этот треножник.
Треножник, он, да.
С котлом. Собственно, в этой пещере было найдено, там спорят в итоге, сколько этих треножников, потому что они, ну, в разном состоянии находят. Это как бы восстановленная часть. Вот здесь то, что вы видите, ножки настоящие. Вот эти вот круги навершия, они тоже настоящие. Сам котел, практически весь реконструкция сделан, просто чтобы можно было представить наглядно,
ну, как помещался, да, да, и как все вот, это то было, есть, да.
Это, на самом деле, довольно странная и важная штука. Ну, сейчас я про треножники сами расскажу, но, в общем, что самое интересное. У нас в Одиссее четко сказано, что Одиссею выдали минимум 12 таких треножников. Да, вот они выглядят как бы по частям, да, разобранные, как их нашли. То есть... И эти треножники... ну, то есть, как бы эти, не эти, но мы в пещере на Итаке, который в бухте, которая А причем эта бухта, что интересно, она расположена, она самая удобная гавань для тех судов, которые приходят с Корфу. То есть в эту бухту ты приходишь не просто так, на самом деле, вот если бы я шел с Корфу, и я бы хотел приехать на Итаку, я бы пришел в эту бухту, как моряк. Она вот практически на Корфу смотрит. Ну вот она в ту сторону повернута, и более того, она закрыта со всех сторон, Кефалония ее закрывает, там безопасно, там можно оставить легко лодку. То есть в этой есть пещера, там найдены треножники, и треножники эти не датируются временем Одиссея. То есть тут мы должны сразу сказать, что мы не можем сказать, что это реальные треножники, которые с Корфу привез Одиссей в 12 веке до нашей эры. Нет, не получается сказать. Но эти треножники датируются самое раннее, 9-м, ну и кто-то там считает 8-й, там есть споры по поводу датировки. Но в целом датируются 9-8, может быть, начало 7 века до нашей эры. Что мне кажется, если честно, совершенно, и их вот там насчитали, считают там то ли 11 их считают, то ли 10 вот этих кусочков треножников, ну потому что они опять же не сохранились как бы все в первозданном виде. Но мы совершенно четко видим, что в месте, которое похоже на место, ну как бы явно связано, да, как-то может быть с Одиссеем, находится еще и примерно по количеству нужное количество треножников, и все это происходит во время, да, не Одиссея, эти треножники туда поставили, но то ли перед созданием поэмы, то ли во время создания поэмы, то ли сразу после. Да, то есть это в гомеровское время происходит. И, конечно, тут, ну, мне кажется, как-то, знаете, совпадение. В общем, конечно, хочется сказать, не думаю, потому что...
Ну да.
Как совпадение? То есть треножники в пещере, в бухте, на Итаке. А еще дальше мы обнаружим дворец наверху Одиссея, понимаете? Какое-то это слишком сложное совпадение, я бы так сказал. Слишком сложное. Может быть совпадение, может быть, но это очень похоже, потому что...
А могли уже тогда, ну каково распространение поэмы, могли уже, скажем так, в нее играть?
Я не знаю, могли ли играть в нее, но... А поверив, что здесь был Одиссей, да, то есть вот как бы не играть, я бы сказал...
То есть восстанавливать памятные места, вот
да,
как-то...
Да, я думаю, что вот это могли, конечно, их сделать. То есть варианты какие? Я так для себя представляю. Какие варианты? Вариант первый. На Итаке есть пещера нимф, в которой лежит множество даров, датируемых разным временем, и в частности там стоит, например, там 12 треножников. Об этом знает условный Гомер, и включает эту, и может быть действительно какой-то из путешественников привез их как дары, да, там, и включает это в нить поэмы. Может быть такое, может быть. Или другая история. Поэма уже существует, и люди, там, зная о том, что когда-то там, да, то есть они же понимают, что Одиссей давным-давно жил, для них это древняя, это былина такая для них. И они такие: о, вот есть пещера, вот здесь приносит, да, это Итака, вот здесь вот наверху, значит, был дворец Одиссея, а давайте-ка мы как бы в память об Одиссее, в честь тоже Афины вот принесем и поставим эти треножники. То есть это как бы вторая как бы такая возможная реконструкция. Ну и третий вариант, это просто получилось случайно, но он кажется маловероятным, ну потому что слишком много совпадений, но не только поэтому. Потому что более поздние находки, святилище действует на протяжении нескольких тысяч лет, да, то есть порядка 2000 лет с лишним действует это святилище, и, то есть, это люди меняются, да, меняются культуры, там, письменность меняется, пропадает, да, возникает, то есть, это, ну, это огромное, да, 2000 лет, ну, что у нас, 2000 лет назад это Христа там где-то распинали, да, еще не распинали вроде, ну, да, ну, то есть, очень давно. И тут у нас... Что делают, как бы, какие есть еще находки? А находки еще есть поразительные. Там находят маску, осколок керамической маски, ну, который, знаете, для театральных представлений, для каких-то Дионисии, вот надевали на себя, как венецианский карнавал, только в греческом стиле. И на нем, вот сейчас можно, кстати, показать эту маску тоже, я ее отправлял. На ней есть, если вы посмотрите, левый верхний угол, если удастся, вы увидите, что там что-то написано. Я постарался в хорошем качестве скинуть, там процарапана надпись, эта надпись хорошо читается, и читается она так. Эйхен Одиссео. То есть переводится это с древнегреческого как обет Одиссею, посвящению Одиссею. То есть Это маска, которая датируется рубежом 4 и 3. О, да, сейчас спасибо, вот правильно приблизили. Я надеюсь, что там видно как раз эту надпись, можно ее рассчитать, она в музее, этот осколок маски есть, можно его расшифровать. То есть, понимаете, это рубеж 4 и 3 веков до нашей эры, и здесь уже прямо пишется, что в эту пещеру пришли люди с даром Одиссею. То есть вот здесь у нас уже нет никаких сомнений, что еще позже, да, безусловно, но эта пещера становится абсолютно точно греками, да, и местными там путешественниками, паломниками, она связывается с Одиссеем. Именно эта пещера. Вот, и мне кажется, что это довольно серьезный пласт, который заставляет посмотреть на Итаку, конечно, очень серьезно, не только с точки зрения там, что могло быть столицей, что не могло быть столицей. Нас, в общем-то, наверное, не это в первую очередь интересует. Нас в первую очередь интересует, куда Гомер посвящал.
Да, потому что у нас существует факт поэмы. И да. У нас существует факт гомеровской поэмы, которая именно тоже сконструирована, на вот из чего она сконструирована, из чего, чем вдохновлена, вот это самое главное, а не то, что вот Одиссей был и был здесь.
Да. Мы еще раз мы повторим, спасибо, Сергей Александрович, это именно я рад, что именно мы тут с вами сходимся и понимаем, речь идет не о том, чтобы рассказать, что конкретно Одиссей привез какие-то там треножники, не что конкретно Одиссей прошел все это путешествие, речь о том, что есть поэма, в основе которой лежат, естественно, какие-то места, да, и какие места там, люди, процессы и так далее в основе этого лежат. И, конечно, кажется, что вот это история про треножники, конечно, она указывает на то, что, возможно, Гомер, возможно, современники Гомера, люди, 100% люди после Гомера, но древние греки, носители той же культуры, верили, что, возможно, весьма вероятно, вот эта пещера связана с Одиссеем. И это, мне вот всегда это казалось указанием этих треножников важнее даже, чем там находки, сделанные или не сделанные на Кефалоне, потому что на Кефалоне ничего нету связанного с Одиссеем. То есть там, да, что-то микенское было найдено, но ничего указывающее на связь с поэмой и с самим царем Итаки, ничего нет. Ну ладно, это не все, да, если бы это было все, это можно было бы как-то еще долго дискутировать на тему Кефалонии или нет. Какие у нас есть еще находки? Во-первых, даже не с 2011 года надо начать, даже на самом деле надо начать раньше. Над вот этим вот, на этой бухтой, которая называется, да, бухта Полис, как я сказал, город, там есть деревня небольшая. А дальше, если пойти чуть-чуть на север, в горы, там есть место, которое уже на протяжении 200 лет называется как школа Гомера. Вот, и многих это название приводит в какое-то непонимание, что за школа Гомера, Гомер здесь был, кого-то учил, да, или что. Я когда первый раз тоже прочитал, что за школа Гомера, вы, кстати, на Google карте, если вы хотите, можете посмотреть, на Итаке вы найдете, это School of Gomer, так написано, и есть даже указатели на Итаке, такие, знаете, автомобильные коричневым цветом, как археологический объект, значит, выделено культурный School of Gomer. А на самом деле школа Гомера — это местный топоним, относительно новый, последних там вот 200 лет. Дело в том, что уже несколько столетий разные путешественники, в основном это всякие богатые британские аристократы, у которых были деньги, да, и они, в общем, не знали, что делать, и они посвящали там свою жизнь каким-то путешествиям, исследованиям, много чего полезного, кстати, сделали. Такие, Чайльд Гарольды немножко, наверное. Они приезжали на Итаку искать следы Гомера. И местные жители назвали это школа Гомера, это в том смысле, как мне вот объяснили греки, учиться Гомеру, то есть узнавать о Гомере.
То есть вот, изучение Гомера.
Изучение Гомера происходило на этом месте. И, в общем, давно были какие-то подозрения, действительно, что где-то, возможно, вот здесь на севере что-то должно было бы быть. Но знаете, как вот, как строится, да, вот помните, когда я рассказывал про Трою, я говорил, что в целом было понятно, что, ну, если вот особенно сейчас посмотреть, не надо быть как бы семи пядей во лбу, чтобы вообще-то догадаться, что Троя находилась на Гессарлыкском холме. И, в общем-то, Шлиман шел по довольно понятным следам, просто его главная уникальность была в том, что он захотел пройти этот путь и захотел найти эту Трою. И хотя это можно было найти, и, в общем-то, очень много указателей было на то, что там, скорее всего, Троя будет найдена. В общем-то, и здесь сюда ходили-ходили, что-то думали-думали, но каких-то нормальных раскопок не было. Большие раскопки начались в 90-х годах, и в итоге в 2011 году вот археологи из университета Янины объявили, что они нашли Микенский дворец, что они нашли Мегарон. Мегарон — это как раз вот, ну, центр этого Микенского дворца. Это вот такая вот, по сути, такой большой зал с очагом посередине и снаружи терраса. Он довольно специфичен именно для вот этих вот Микенских дворцов, то есть дворцов времен Троянской войны. Вот, что найдено было это место. И вроде довольно громко все прозвучало. Надо сказать, что до конца исследования до сих пор не завершены. Вот, но в целом дворец раскопан. Это очень сложный памятник. Там, наверное, порядка, там получается порядка 8 тоже или 9 разных культурных слоев и, главное, перестроек внутри самого дворца. Но, собственно, некоторая планировка микенская прочитывается, и она, в общем, что довольно любопытно, довольно хорошо сопрягается с тем, что описано в поэме. Вот можно показать фотографии. Сейчас я посмотрю, какие тут у меня есть. А, можно? Давайте сначала покажем фотографии, вот, которая называется «Дворец Одиссея» просто. Как это выглядит? Вот сейчас я попрошу открыть. Я вот писал, да, просто «Дворец Одиссея» сверху. Там такая фотография, если сможете показать. А, это немножко другая, но хорошо. Значит, вот это сейчас показано правильно. Видите? Довольно сложная читаемые планировки. Вот, например, вот эта дырка, которая привлекает внимание посередине, это небольшая цистерна, но она относится уже к третьему веку до нашей эры. Она как раз-таки не одиссеевская. Но вот стена справа от этой дырки, это, вероятно, стена, которая как раз-таки отделяет атриум от входа в сам Мегарон. В общем, памятник сложный, правда, и на месте в нем разобраться непросто, потому что все переделано много раз. Но, что приятно, есть реконструкция. Вот можно которую показать, чтобы примерно представить, как это выглядит, макет дворца. Вот я прошу сейчас показать. Вот, собственно, этот макет дворца. Он приблизителен. В нем есть одна большая проблема в этом макете дворца. Вот то, что вы сейчас видите. Вот видите, нижняя часть, которая как бы с открытой крышей, да, вот сделана. Да. Вот эта часть сделана довольно точно. Это реконструкция 2013 года. Вот она действительно сделана, основываясь прямо на археологических данных. И вот эта планировка, если ходить внимательно, она считывается. Вот эта планировка дворца. Ну, мы ходили с планом, значит, археологов, с фотографией вот этого макета тоже и сами смотрели. Действительно, похоже, можно найти как раз-таки микенскую кладку, которая вот, делает вот такой вот небольшой дворец. Вот то, что наверху, вся эта верхняя часть лестницы действительно существует, но вот эта верхняя часть, она под большим-большим вопросом, потому что она была вообще вся перестроена, и там найдены, на самом деле, только находки микенского слоя, то есть микенская керамика там найдена, но вот этих вот фундаментов, их нету. Поэтому внимательно надо смотреть вот в этой реконструкции именно на нижнюю часть. Она действительно похожа на правду. И что тут надо сказать? Во-первых, я немножко скажу, что через какое-то время, думаю, что через несколько месяцев, я надеюсь, выйдет видео, где мы ходим по этому дворцу, и как раз-таки в видео, наверное, это будет понятнее. Я там тыкаю пальцем, говорю, а вот здесь проход, а вот здесь атриум, а здесь, значит, пространство, где Одиссей дрался с женихами. Вот, потому что на фотографиях это, я не понимаю, я вот смотрел фотографии сегодня, хотел отправить, но это все время чуть-чуть ко мне, и я не понимаю даже, что, как бы, как показать. Тут, вот на видео, наверное, это будет понятнее. Но вот то, что как бы точно есть, это вот эта вот нижняя часть, она микенская, она найдена, и ее следы, как мне кажется, и мы тоже смогли там распознать в самом этом дворце. Это, конечно, супер важное открытие. И главное, там есть планировка. Вот это вот Мегарона, как раз-таки, вот если видите на этой схеме, то есть вот можно еще раз показать, не схему, а вот эту реконструкцию, модель, да? Yeah. Вот там вот внизу, да, видите, такая надстроечка справа внизу, как бы это вот место, где очаг был. То есть всегда была такая надстроечка, она обычно бывает тоже еще крытая, ну, потому что дырка в крыше, внизу очаг, да, дым должен выходить, и вот такая вот настроечка, она обычно просто вот, да-да-да, собственно, вот ее сейчас нам показывают. И вот это под этой настроечкой, видите, там какие-то синие фрески, здесь никаких фресок не было найдено, это абсолютно по аналогии реконструкция с другими дворцами, но вот там вот синенькая. Это как раз-таки главный этот Мегарон, тронный зал Одиссея. Конечно, должен возникнуть вопрос, он возникает, безусловно, где там устраивать соревнования, значит, по стрельбе, значит, через вот эти кольца у топоров, да, у лабрисов этих, где там вообще сражаться с толпой женихов, нету места. Ну, просто его физически нет. Там может собраться, я не знаю, человек 10-15 посидеть у очага, и они будут сидеть довольно тесно. Но так и должно быть. Понимаете, то есть все-таки это очередное подтверждение того, что это эпос, потому что даже самый большой тронный зал микенского времени, который найден, это тронный зал в Пилосе, он тоже не позволил бы пройти такой вот масштабной битве внутри помещения. Да? Это не Зимний дворец с его тронным залом. Это небольшой дворец действительно какого-то небольшого локального вождя, который мог там управлять несколькими островами. Примерно так он и должен выглядеть. Он не должен выглядеть сильно больше. Вот, поэтому в этом смысле все очень похоже. И вот перед этим местом, если вы видите, как раз-таки есть атриум, и там вот как бы стоят колонны. Место одной из колонн, предположительно, мы нашли. И вот двор, собственно, в котором и сидит Одиссей, притворяясь нищим, да, вот это все здесь есть. Это задокументировано археологами. К сожалению, не до конца еще проведены все работы, поэтому какого-то большого труда, монографии, да, написанной вот археологами из университета Янины по поводу этого памятника, пока не существует. Пока вся информация, которая есть, это ряд публикаций научных статей, которых, собственно, там прослеживают историю этого места от неолита и, собственно, до поздней античности. Вот, поэтому вот это место еще ждет полного осмысления и полного изучения, потому что оно вот пока, это удивительно, я не понимаю, почему, хотя это вроде бы такое место знаковое, почему-то оно до конца не исследовано, но, что интересно, некоторые исследования продолжаются, и, собственно, этим летом, я в прошлой программе, кажется, по-моему, про это говорил уже частично, там шли раскопки как раз-таки наверху, вот в той части, где... которая, я сказал, не существующая часть дворца, вот там вот шли раскопки. И что там нашли? Там нашли остатки эллинистического святилища 3 века до нашей эры. И это святилище совершенно точно, сейчас можно говорить, это вот буквально исследование последних, эти вещи еще лежат на Итаке, они даже еще ни в каком музее не представлены, они пока лежат просто в комнатке для исследований, ну вот можно показать фотографию, сейчас это называется осколок черепицы, я его назвал, потому что это действительно осколок черепицы, святилище 3 века до нашей эры эллинистического, на котором, мне кажется, даже здесь можно прочитать, если увидите, написано «Одиссей». И таких осколков там найдено 2 в этом сезоне с надписью «Один Одиссей, другой Одиссею». То есть на этом месте люди как минимум в 3 веке до нашей эры, то есть спустя, получается, там 500 лет после того, как была создана поэма. Ну, в общем, довольно приличный, конечно, срок. Но, тем не менее, это те же самые греки, которые верили там, в тех же богов, и которые говорили на том же языке, и которые почитали Гомера, они не просто там как-то сюда приходят, они строят святилище, которое они посвящают Одиссею. Вот, и это, конечно, мне кажется, это, в общем-то, почти окончательно разрешает вот этот вот спор о том все-таки, что имел в виду Гомер, какой остров называя Итакой. Имел в виду он Кефалонию или Итаку. Конечно, наверное, вот во всяком случае, место, связанное с Одиссеем, это то, что мы сейчас называем Итаку, правда. Правда, тут тоже, наверное, если так как-то осмыслять, все-таки вот мне кажется, тоже я как бы так за Итаку, да, топил максимально. Но, наверное, я бы даже как-то задумался и объединил бы Итак, у скифолонии может быть немножко не как острова, мы не можем это сделать, да, не колебатель земли Посейдон, только он бы, наверное, мог бы это сделать, но как может быть просто некое царство, как некоторое место. И, понимаете, эти острова очень близко, можно вплавь перебраться, ну, если ты в спортивной нормальной форме, ты можешь вплавь перебраться, это там буквально, ну, наверное, километр, даже меньше, пролив, разделяющий эти острова, да, то есть ты видишь человека, ты можешь видеть человека на другой стороне пролива, на другом острове, что он там ходит, зажигает огни. Я бы сказал, что, наверное, в поэме в итоге, в том виде, в котором она, которая она дошла, вот, наверное, все-таки вот Кефалония с Итакой, это вот как раз-таки просто единая область.
Ну потому да, что и вот эти упоминания, такая контаминация происходит, да.
Что она самая западная, да, что вот и просто это практически единое пространство. Ты меня, Айдар, очень правильно спросил по поводу геологических изменений. Геологические изменения были, но они были не про то, что Итака и Кефалония было одним островом. На самом деле Кефалония было два острова. Кефалония, северная часть, была отделена потоком, ну, проливом таким. Она была отделена еще во времена, кажется, Страбона. То есть это на рубеже нашей и до нашей эры. То есть это вообще были три острова. Вот. И возможно, что вот эти три близких очень острова, они могли в этой поэме, мне так кажется сейчас, это исключительно мое ощущение, они могут как раз-таки называться всей Итакой. Но то, что все-таки Гомер имел в виду, как вот центр этого царства Одиссея, имел в виду Итаку, я, конечно, уверен, что это так, ну, слишком уж, дворец есть, дворец таким, как он должен быть выглядеть, согласно археологическим данным. А, да, и вот лестницу нам показывали, это же замечательно, сохранилась лестница, а ведь мы же в Одиссее все время читаем, куда уходит Пенелопа, там, в свои покои. Наверх она уходит. Да, Гинекея, вообще женская часть, она всегда находится наверху, и здесь мы точно знаем, что она уходит наверх. Мы знаем, что лук Одиссея хранится тоже в покоях наверху. И тоже, и мы видим, на самом деле мы видим, здесь есть две лестницы. То есть, ну, вот эта одна очень хорошо видна, есть еще одна вырубленная в скале. И действительно, очень, вот, есть полное ощущение, что вот ты выходишь из этого, как бы, Мегарона Одиссея, и поднимаешься потом наверх в палаты, значит, к Пенелопе, 100% спальня там была наверху, эта знаменитая спальня, сделанная на спиле толстенной оливы, да, на которой на вот этом спиле и была сделана кровать Одиссея и Пенелопы. Лук его там хранился, и лестницы эти там есть, и местоположение хорошее. И главная бухта, вот эта вот, в которую приходит корабль, понимаете, тоже, она находится, с одной стороны, рядом с дворцом, удобно расположена к Корфу, а с другой стороны, это не самая близкая бухта к дворцу. То есть, условно говоря, если бы у дворца есть ближе бухта, и можно сказать, что действительно получается сюжет о том, что Одиссея туда можно было незаметно привести, потому что это, и более того, вид с дворца на другую бухту, не на эту. То есть как бы есть тайный путь, по которому, да, то есть Одиссея не обязательно было сразу, как бы, что там женихи, кто-нибудь бы увидел бы там с рассветом, что был корабль. Нет, все те, кто были в дворце, вот именно в ту бухту, они бы не увидели. В общем, все это каким-то образом складывается вот в такую историю, и, конечно...
По крупицам, да, действительно, восстанавливаете всю картину.
Ну, я не знаю, восстанавливаем мы картину, но мы можем говорить о том, что вот, кажется, это те места легендарные, так можно прямо и говорить, действительно же легендарные, из Одиссеи, что они находятся именно здесь. И еще, кстати, один момент, я, видите, вспоминаю уже по ходу рассказа по поводу Кефалонии. Важный момент. Ведь Гомер говорит слово «кефалонийцы», и он говорит слово «кефалонийский берег». Когда Одиссей общается, например, со своим свинопасом Евмеем на Итаке, да, там обсуждают, еще готовятся к плану вот с этим со сражением с женихами и так далее, он, например, Евмей упоминает, что «я своих свиней сейчас езжу пасти на кефалонийский берег». Потому что у нас тут, значит, мало травы, а Кефалония более, ну, у кефалонийцев как-то больше, значит, травы зеленее, и с видом там лучше. То есть, видите, опять Кефалония, то есть здесь есть противопоставление Кефалонии и Итаки. То есть вот тут оно как бы возникло внутри. На Кефалонийский берег он ездит пасти. То есть это значит, что все-таки Кефалония как-то отдельно чуть-чуть существует. Но в то же время это не противоречит тому, что все вместе это может называться Итака, а это просто один конкретно Кефалонийский берег. Так что, в общем, если защищать Итаку, как Итаку, то да, я вот буду ее защищать. Есть разные аргументы, из которых кажется все-таки, ну, слишком много, да, вот все да. Это связано. Видите, все везде ты находишь какие-то связи, такие. Конечно, хочется найти, не знаю, лук Одиссея, треножник, да, на котором да. написано там «Алкиной дал Одиссею, там, привет Пенелопе».
Значит, ну да, это, да,
дружба
да,
навек. Да, такого, да. конечно, не будет, но на самом деле, вот, не знаю, какие-то итоги мы будем в следующий раз, да, уже перед Новым годом подводить, договорились, но так, закинув удочку, понимаете, что удивительно? На самом деле, я надеюсь, что, может быть, тоже какие-то мои рассказы смогли дать и вот нашим зрителям это ощущение, понимаете, вот это вот абсолютно легендарные поэмы, одни из первых эпосов, да, совершенно вот такие волшебные истории про всех этих Ахиллесов, Гекторов, Трои, там, Одиссеи и так далее, которые были созданы очень давно, и события, которые, возможно, легли в основу, были очень давно. Но сколько еще связей с ними можно найти, можно, понимаете, еще пройти, в общем-то, по тем камням, которые фигурируют, да, которые сами в каком-то смысле являются героями этих поэм. То есть окунуться в это прошлое, попасть туда, как-то ощутить, что это все не просто какая-то, да, там, сказочка для древних греков, которая там рассказывала о том, что они молодцы. Не, ничего подобного. Это, конечно, огромный труд, который, безусловно, в себя впитал очень-очень много правды, событий, людей, архитектуры, действительно, растений, еды, взаимоотношений, торговых связей, военных. Всем этим эти поэмы наполнены, и даже сейчас, спустя вот 3000 лет, мы можем много чего нащупать. Мы можем понять это. Это, конечно, здорово, это, наверное, в каком-то смысле, ну, я говорю, забегая вперед, конечно, какое-то именно это ощущение того, что это все совсем не на пустом месте сделано, и на не пустом месте придумано, и не просто так это дошло же, через сколько еще переписываний, да, через сколько всего, но это дошло и продолжает жить до сих пор, до нас дошли эти истории.
Но самое главное, мне кажется, еще, что это и путешествие еще доказывает, ведь любая поэма, сколько ее не переписывай, но там что-то добавляется, что-то убавляется, какие-то впечатления меняются, но все равно это делается на каком-то совершенно своем живом представлении, а не на... не бывает просто ни на чем не основанной фантазии. Конструкцию, которую ты сначала... Так не бывает ни с одним миром. От мира Гомера до мира Толкина. Не бывает. Просто не бывает. Это обязательно здесь что-то на чем-то основано. И на каких-то... Вот то, что это явно на рассказах, и то, что это явно представление, и то, что все морское... вот здесь в «Одиссее», оно очень убедительно получается, очень убедительно.
Да, да, именно так, понимаете, и вот, ну вот, да, и просто даже вот Итака, которая, ну, в конце концов, да, что она тебе может дать, да, а вроде бы можно было от нее как-то не ждать так многого, ну, как будто бы просто такое стартовое место, да, придуманное для героя, откуда вот он пришел. Но и нет, это Итака в итоге дала нам огромное количество каких-то подтверждений того, что люди, не то, что Одиссей существовал, но то, что эта поэма действительно, вот есть дворец, да. Вот есть пещера.
Это одно из ключевых вот мест, фактически.
Все ключ. Есть. Да, в итоге она оказывается ключевым местом, которое которым она действительно как будто могла бы даже не быть. То есть как будто бы она могла быть просто такой отправной точкой. Да, ее можно было придумать, эту Итаку. Недаром Итака стала именем нарицательным. Да, мы называем Итакой и можем назвать какое-то место, да, не связанное с конкретным островом, просто с твоим домом, с возвращением. Mm-hmm. Вот. Но действительно эта Итака обретает очень конкретную форму, конкретный запах, конкретно у него есть вот шум листвы и таки, там всех цикад, которые поют во дворце Одиссея, все это есть. Я, кстати, понимаю, что сейчас такое время, когда путешествовать очень сложно, но если вдруг кто-то сможет туда добраться, я, конечно, всем очень советую дойти до этого дворца, потому что, во-первых, он сейчас это абсолютно открытая территория, там нет никакой, ну, там есть забор и калиточка, которую открываешь и приходишь, и благодаря этому можно как-то еще, наверное, ну, как-то, понимаете, ты приходишь, ты там один, там никого нет. Там нет никаких реконструкций, там нет никаких реставраций. Там есть только вот камни, там есть остатки этого дворца, есть остатки этого эллинистического святилища на втором, на втором этаже, да, выше по скале. Mm-hmm. И есть природа, которая, в общем, мало изменилась за это время. И можно получить очень интересно, ну, так, как-то, знаете, в общем, можно проникнуться этим местом.
Арсений, а туристы-то есть или нет? Притягивает это место?
Никого нет.
Ну, и никто не доходит, потому что есть на Итаку, с Корфу есть и пароход там, и паром там, и все что угодно. Есть, и это можно, в общем-то, добраться совершенно спокойно.
На Итаке просто есть столица, главный город острова, он находится далеко. То есть туда нужно ехать. Если ты вот приехал на пароме или как-то, тебе нужно туда, на север острова, ехать. Потому что, ну, можно дойти, но через горы довольно долгий, непростой путь. Туда надо специально ехать. Конечно, наверное, кто-то едет. Но я несколько раз был в этом дворце, на самом деле. И мы несколько раз приходили туда, ни разу никого не встретили.
Ну да, вообще. Галин, очень хорошо, что это не коммерциализировано, и тебе каждый не тычет на острове, что дворец Одиссея был именно здесь, а другой говорит, нет, именно здесь. Нет, это очень хорошо, что не коммерциализировано.
Там, я поэтому и говорю, да, что там можно прийти, получить удовольствие, вот, понимаете, ты не в музей пришел, ты пришел совершенно вот... как бы настоящее место.
Но есть у этого, наверное, и минусы, да? Это как-то сохраняется, поддерживается это место или нет?
Ну, там то, что есть, там как-то немножко укреплено. Ты понимаешь, Айдар, там, в общем-то, ничего страшного не случится. Ну, то есть, ну, не произойдет. Это действительно, ну, руины, там камни. Потому что камни, конечно, со временем эрозия, все дела, понятно.
Стояло сотни лет и еще сотни.
Но... Ничего страшного не случится. И одну вот фотографию точно я забыл показать, которая тоже, конечно, была важным указанием и связанным, значит, с тем, что это указанием на то, что вот там современники Одиссея, Троянской войны жили там и находились. Это вот цистерна Одиссея. Сейчас я попрошу тоже показать, потому что я вижу, что последняя минута, эту фотографию я забыл показать. Это, конечно, важная штука. Вот если там когда-то будете или просто пройдете, можно сначала подумать. Я тогда сначала подумал, что это, может быть, вообще была гробница, потому что такой вот вход, да, собственно, как в Микенских гробницах, как раз таки такой, знаете, по сути, все это ложный свод, ложный купол. То есть это не арка, не свод, это вот так просто уходит, немножко так сдвигающиеся камни. Но это цистерна, на самом деле, для хранения воды. И туда собиралась вода, там внутри очень темно, просто не сфотографировать. Но это вот такой вот вход внутрь. И это как раз-таки классическое. Вот это хорошо выглядит прям очень, потому что это вот то, что можно прям там потрогать, да. Вот это прям одиссеевского времени, ничего не изменили, не перестроили. Вот эти камни складывали люди во времена Одиссея, вот именно таким образом. И это находится прямо внизу под дворцом, то есть тоже, ну вот цистерна для хранения воды. Собственно, понятно, необходимая вещь, которая должна быть рядом там, с каким-то любым комплексом, где жили люди продолжительно. То есть это такой еще тоже маленький указатель, в том, что мы на правильном пути.
Хорошо,
Да, вы
спасибо,
знаете, нам
Арсений,
тут
большое, да.
зрительница пишет из первых уст, нам очень повезло с Арсением. Это вот правда,
Конечно, нам
поддерживаю
повезло.
100%. Но я очень еще всех призываю, помимо наших эфиров, еще и посмотреть фильм, который выходит на YouTube-канале Айкумена, да,
Да,
по-моему?
скоро будет новая серия. Приходите на Айкумену. Вот,
Замечательный фильм,
читайте.
очень хорошо снят.
Читайте,
Потрясающе.
спасибо, Айдар, читайте журнал. В журнале я пишу, если я рассказываю иногда что-то сбивчиво, наверное, то там все-таки есть время подумать. Я как последовательно пересказываю все-таки основную историческую часть нашего повествования и наших каких-то гипотез относительно гомеровских мест.
Ну, а мы еще встретимся для того, чтобы подвести итоги в эфире «Дилетантов». Встретимся где-нибудь вокруг Нового года, когда выйдет следующий номер. Вот там встретимся и поговорим мы об итогах. И будет продолжаться до самого логического конца публикация в журнале «Дилетант». Арсений, спасибо большое.
Спасибо огромное.
Спасибо. Ну и до встречи.
Спасибо,
Счастливо.
счастливо.
Арсений Веснин, Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман были с вами в передаче «Дилетанты». Увидимся через неделю. До свидания.